Совершенно случайно, когда я договорились о том, что я должен заплатить ему за это дело.
По
порядку. Да.
Ты непростая душа, наверное.
Я не знаю, может быть, непростая. Ну вот, и на 3 часа у меня была договоренность, что я должен с ним встретиться и заплатить ему 1/3 суммы. А это составляло очень большую сумму, я не знаю, может быть, около 3000 рублей, тогда это была огромная сумма, я даже никогда и в руках не держал такой суммы. И я очень старался найти эти деньги, я ходил и просил у всех в долг, но никто мне не дал ни копейки. И вот в час дня, за 2 часа до того, как нужно было идти к нему, и я не знал, что я буду ему говорить, такой редкий шанс. Это единственная возможность напечатать столько книг, у меня нет денег, из-за этого все провалится. Я просто не знал, куда одеваться, я не знал, что делать, у меня не было таких денег. И вдруг приезжают преданные из Сухуми, Ямарадж, и привозят деньги. Они просто как-то случайно услышали, что есть такое дело, что, может быть, в Армении будут напечатаны книги. И этот преданный, он продал свою машину и привез 4000 рублей. Вот. И принес и сказал, что, ты знаешь, я подумал, что почему бы мне не отдать эти деньги на такое благородное дело. А потом, если что, может, вы мне какие-то книги отдадите там. И я был в полном экстазе, то есть это совершенно невероятно. Я взял деньги и поехал сразу на встречу. И как раз я успел и заплатил ему эти деньги, и вот вскоре мы стали получать эти книги. Было много проблем, конечно, в связи с распространением, потому что даже хранить их было негде и перевозить. Тогда все контролировалось, все машины по дороге на улице могли остановить и проверить багажник. И если ты несешь какую-то тяжелую сумку, то тебя остановят на улице и проверят, что ты несешь.
Какие препятствия со стороны властей вам пришлось преодолеть? В тот период времени приходилось преодолевать? Что же
ну, в первую очередь, конечно, это очень тяжелая атмосфера, такое тяжелое давление психическое, как бы было, оказывалось на всех буквально, все чувствовали присутствие вот властей, которые настроены явно негативно. Они, конечно же, не давали нам возможности свободно распространять. Что там говорить? Они даже были против того, чтобы преданные просто собирались и пели святое имя Господа. Они даже были против того, чтобы кто-то просто придерживался этой философии или просто хранил у себя такие книги, не говоря о распространении массовом. Но мы, поскольку были такими бунтарями по натуре, нам хотелось сделать что-нибудь еще большее, чем нам запрещают. То есть, скажем, если нам запрещают повторять мантру, то мы тогда с энтузиазмом брались ее распространять. Вот, и тогда мы очень активно распространяли книги на улице. После того, как мы уже имели, вот я рассказала об этом первом случае, эпизоде, после этого мы начали уже распространять более активно, мы поняли, что можно, в общем-то, широко распространять. И мы просто буквально, как сейчас преданные ходят на улице и распространяют, точно так же ходили по улицам и распространяли, хотя это было очень опасно, и преданных постоянно задерживали и отвозили в КГБ. И там пытались как-то, в общем, допытаться, откуда эти книги и там все. Ну, в общем, потом выпускали. Но все это продолжалось, вот такое состояние, с того, как мы, момента, как мы начали печатать книги, до того, как все это закончилось в Армении, тем, что всех просто посадили, это заняло буквально всего полгода, или, может быть, 8 месяцев, такой активной проповеди и распространения. И все это прекратилось, всех преданных посадили, остальных, которых не посадили, разогнали. Вот. Это было в 1985 году, как раз в тот год, когда началась перестройка.
А расскажите, вот у вас был такой преданный Сачи Сута, Прабу. Расскажите про него немного.
Ну, а что я могу сказать? Он был очень странный преданный, ну, в хорошем смысле этого слова. Я в первый же день, когда его увидел, когда я вернулся, я не помню откуда, и на квартиру, где мы жили и собирались, там появились 2 преданных, из районного, одного из районных центров в Армении. Вот один из этих преданных, вот как раз Сачи Сута, я обратил внимание, что он весь день мыл посуду и кастрюли. Я думаю, ну что за странный человек, он даже не интересуется философией, вроде как он сидит целый день и всем служит просто. И вообще эта натура его, она проявилась на протяжении всего времени, он постоянно служил, он постоянно делал что-то, он служил преданным, он все время мыл полы или что-то такое. Но когда возникли, предоставилась возможность уже распространять книги, то он делал это лучше всех, на самом деле. Он брал полную сумку, он первый, то есть это первый человек в стране, который стал распространять огромными количествами книг. Если я, допустим, когда выходил, у меня уходило, может быть, максимум 3-5 книг мне удавалось распространить за несколько часов, то он брал полную сумку. А поскольку это были брошюры, то туда помещалось около 100 брошюр, он брал 100 книг, выходил и возвращался с пустой сумкой. Это была фантастика, то есть этого никто другой не мог. Он приносил полные карманы денег, выкладывал это все на алтарь, предлагал духовному учителю, а потом снова брал сумку и уходил. И делал это с утра до вечера. Его задерживали несколько раз, он уже был известен в КГБ, его 4 раза задерживали, и каждый раз требовали с него обещания, что он не будет больше распространять. И каждый раз, когда его ловили снова, они говорили: ну ты же обещал, обещай, что ты не будешь. Он говорил: ну хорошо, я не буду. И потом его ловили снова. И так каждый раз. В конце концов, так получилось, что его тоже посадили в тюрьму, и он оказался в этой исправительной колонии, и там ему было довольно трудно, то есть он очень строго придерживался диеты, он не ел, естественно, ничего такого, что могло содержать мясо или какие-то жиры такого происхождения животного, то он ел только один хлеб, и потом он оставил тело от истощения. Да, вот. То есть, ну, это было уже, к несчастью, это было за месяц где-то до окончания его срока заключения, в общем-то. И, ну, он был в очень хорошем сознании, говорят, тогда даже, потому что он в этот момент повторял мантру. Он сидел вот в позе лотоса на своей кровати и повторял мантру, и вот так сидя он оставил тело.
Говорят, он даже делал перля, он поставил духовного учителя.
Вот я детали точно сейчас не помню, вот, но, по крайней мере, вот то, что я знаю, это то, что он повторяя мантру, оставил тело, это значит, что он вернулся обратно к Кришне. Но это иначе быть не может, потому что он был настолько предан, он невероятно был предан просто духовному учителю и Кришне, и он полностью отдавал себя служению. Он всегда служил всем преданным. Он, если видел, что какая-то одежда лежит, он сразу хватал и начинал стирать всем преданным. Он все делал, ну, в общем-то, старался служить всем, и при первой же возможности выходил и распространял книги. И у него это получалось очень здорово. Он единственный, который... Вот я когда распространял книги, я все время выбирал людей. Я смотрел, я думаю, вот этот вот, он может заинтересоваться. Он вроде, он выглядит, лицо у него интеллигентное. Я подходил, в общем-то, я часто угадывал. У меня обычно эти люди покупали книгу. Вот. Ну, а он подходил просто ко всем. Он не различал. И поэтому он распространял уйму книг. Он даже не смотрел, кто это. Однажды он предложил книгу какому-то человеку, и даже не посмотрев ему в лицо, а потом оказалось, что это его сосед. И он говорит: Саркис, что ты делаешь? И потом он только увидел, что это сосед из его города, которого он даже не узнал. И вокруг него, что самое интересное, из-за того, что он распространял так, вокруг него постоянно собиралась толпа, и он всем раздавал по книге, и они все потом покупали. И поэтому он распространял такое большое количество. Он старался не различать. Он думал так, что в конце концов, откуда я знаю, кому эта книга, кому Кришна даст эту книгу? Почему я должен выбирать? И на самом деле Кришна, конечно, делал это лучше, чем преданные могли бы делать.
А вы не пробовали проповедовать властям?
Нет, мы, конечно, пытались, мы не собирались ничего скрывать, и что самое интересное, что это на них очень влияло. То есть они, скажем, КГБ, это известно, что это такое, и насколько народ боялся этого одного имени этого. И когда туда попадали люди, они вели себя совершенно скованно, естественно, и в страхе. И эти люди, сотрудники этой организации, они привыкли к такому поведению тех, кто оказывался в их руках. Но когда преданные попадали туда, в частности, вот Камала Мала, допустим, то он вел себя совершенно свободно, раскрепощенно, и совершенно никакого страха. И он им проповедовал. И вот его поведение одно, естественно, то, что он говорил, производил на них очень сильное впечатление. Было видно, что это на них влияет. Они чувствовали за этим силу, они видели, что это истина. И некоторые из следователей, кстати, которые вели наши дела, они потом стали, я могу сказать, даже преданными. Есть один ведущий такой следователь, я, может, не буду называть. Он был в полном восторге от этой философии, он читал все наши книги, повторял мантру, и мы вместе пели киртаны во время следствия. Он был очень, очень интересный человек. Он потом, когда уже через несколько лет мы с ним встретились, он все еще продолжал. И он потом даже ушел с этой работы просто из-за своих убеждений.
Скажите, я знаю, что преданных Кришны даже сажали в сумасшедший дом. А чем это было обосновано? Почему так произошло?
Ну, эти способы изолирования опасных элементов от общества, они, в общем-то, их немало. В общем, один из них, конечно же, то, что людей сажали в психиатрические больницы под предлогом, что они больны, душевно больны. Это делали, естественно, как вы знаете, и по отношению к диссидентам, любым неугодным, непокорным элементам. Так что это то же самое происходило и по отношению к преданным, и несколько преданных оказались как раз в психиатрических больницах, в том числе и я.
Что же происходило за стенами этой больницы? Я думаю, пришло время, и мир должен узнать правду.
Что вы имеете в виду? Ничего особенного не происходило. В общем-то, мы, конечно же, пытались проповедовать, где бы мы ни были. Когда были в тюрьме или в всех больницах, мы постоянно проповедовали всем, и врачи там, они, в общем-то, тоже, те из них, которые, конечно, стремились к какому-то познанию, к какому-то самоосознанию, они воспринимали это все серьезно. Поскольку все понимали, что происходит, что это просто, что мы являлись просто жертвами каких-то политических репрессий, то они, в общем-то, относились к нам довольно серьезно и старались слушать. Они выбирали время, приходили и задавали вопросы, им было все это интересно. Некоторые из них очень серьезно к этому относились. Так что вот, и даже до сих пор мы еще поддерживаем связь с некоторыми из этих врачей, которые приходят в храм, стараются всегда помогать преданным, чем могут.
А вас там подвергали каким-нибудь пыткам или применению каких-нибудь лекарств, которые, ну, понимаете?
Ну да, какое-то время на нас это все испытывали. Там один из врачей, он вдохновился каким-то образом попытаться заставить нас отказаться от повторения мантры, следования принципам. Вот, а мы, в свою очередь, пытались распространить сознание Кришны среди всех заключенных и этих так называемых душевно больных. Мы пели вместе киртаны, мы готовили им просад, нам предоставили возможность готовить просад, поскольку мы не ели ничего другого, то вот нам разрешали. И вот мы тогда начали кормить всех этим просадом, но потом врач, он не выдержал этого, заключил нас обратно в камеру. И стал тогда, назначил очень большие, сильные дозы нейролептиков, но это было совершенно ужасно, конечно. Трудно было. Это, видимо, одно из самых сложных испытаний, потому что очень сильно влияет на сознание. Невозможно сосредоточиться ни на чем. Невозможно повторять мантру. Тело не слушается, то есть мышцы напрягаются, язык не поворачивается. А самое худшее, это хуже всего то, что ум не сосредотачивается. Это было очень тяжело. Преданным было очень тяжело в это время. Те, которые подвергались этим репрессиям в такой форме, было очень тяжело, но так или иначе Кришна защитил, это продолжалось не очень долго.
А вам не было страшно? Вам не хотелось в какой-то момент прекратить все это?
Ну вот в какой-то момент, может быть, было, я не могу сказать, чтобы... Однажды это было вот после того, как совершенно невозможно было уже повторять мандру, я очень боялся, что я просто не в состоянии буду дочитать свои 16 кругов. И поскольку я слышал, что духовный учитель писал в письме, что если вы будете повторять 16 кругов и следовать этим принципам до конца жизни, то вы почти наверняка вернетесь обратно к Богу. И поскольку я в это верил очень сильно, я очень боялся, что из-за влияния этих лекарств я не смогу повторить 16 кругов. И мне даже такая глупая идея пришла в голову, а может быть, мне покончить жизнь самоубийством пока я еще повторяю 16 кругов. Ну, конечно же, это просто была такая мысль, потому что все преданные прекрасно знают, что да, под действием этих уколов просто было невозможно, совершенно невыносимо. Это очень трудно перенести. Это очень, очень, ну, как сказать, очень тяжелое испытание. Когда не можешь найти ни покоя, просто не можешь ни сидеть, ни стоять, ни лежать, ничего. Ну, просто вот такое совершенно дискомфортное состояние. Вот, и главное, что ты не можешь повторять мантру, просто не можешь, просто потому что язык не поворачивается. Потому что это воздействие этого лекарства таково, что оно сковывает, стягивает мышцы, и ты не можешь. Ну, это лекарство называется галоперидол. Это нейролептик такой сильный. А нам его делали в огромных дозах, 4 раза в день. Вот, это было очень тяжело.
Скажите, а как вам удалось выйти из этого ужасного места.
Ну, я считаю, что это по милости, конечно же, Кришны, по милости преданных Кришны, которые по всему миру, ну, проводили кампании протеста против преследования преданных в СССР тогда. В частности, как получилось, что нам перестали делать эти уколы, это то, что одна из преданных, ее звали Дамаянти Девидаси, она сейчас уже оставила тело в прошлом году. Она, узнав, что происходит в этой так называемой психбольнице, она уехала в Москву и встретилась здесь с преданными, которые тогда были связаны с иностранными журналистами, с диссидентами, и она дала интервью корреспонденту газеты «Вашингтон-Пост». И тот, это его очень, на него произвело очень сильное впечатление. Он не ожидал такого, это очень такая была правдивая и сильная история. И он тут же написал статью в газете, которая была опубликована на первой полосе газеты «Вашингтон-Пост». И там были указаны наши имена. И после опубликования этой кассеты, этой статьи, нас перестали колоть через 3 дня просто. И врач, он был удивлен совершенно, как эта информация могла проникнуть туда. И ему позвонили и сказали, что он должен немедленно прекратить это. Вот. И вообще, то, что нас тогда быстро освободили, довольно быстро это продлилось. Но по тем временам это немного, 2 года. В общем-то, конечно, срок не маленький, но по тем временам это не такой уж большой срок, потому что люди находились в заключении гораздо более продолжительное время. Вот. Это только под воздействием этой международной кампании преданных.
В какой момент прекратилось гонение на преданных? Кто остановил эту машину?
Ну, так или иначе, вы знаете, что это как раз тот период, когда было такое послабление, когда так называемая перестройка была. То есть какая-то демократизация так или иначе происходила, и свободы действительно появлялись какие-то. И как раз это все пришлось на это время. Я думаю, что последнего заключенного преданного Кришны освободили по-моему, в 1987 году, в конце, видимо, где-то, да, по-моему, в 87-м, может, в 88-м, я сейчас уже плохо помню. Вот, но еще это не означало, правда, что дискриминация и преследование прекратились, потому что нас все еще отказывались принимать как официальную религию, отказывались регистрировать, и приходилось проводить какие-то демонстрации и акции протеста для того, чтобы заставить власти все-таки зарегистрировать нас. Это было очень трудно. И если я не ошибаюсь, в 1988 году, если я не ошибаюсь, то общество сознания Кришны было впервые зарегистрировано в Москве. Это было очень трудно, на самом деле. Очень трудно. И даже сам председатель совета по делам религии тогдашний, Харчев, он очень удивлялся, как это произошло. Потому что очень много сил было против этого. Но, тем не менее, так иначе это произошло, и с тех пор у нас официальный статус. Хотя трудности все равно продолжались, нас не отпускали в паломничество в Индию или на Вьясапуджу, духовного учителя. Это все было очень трудно. И, в общем-то, можно сказать, что начиная с 90-го года, с 89-го, 1990-го года, в общем-то, началась такая уже более настоящая свобода.
Скажите, а как вы поддерживали связь с своим духовным учителем на протяжении этого трудного периода времени? Как-то?
Ну, в то время я уже говорила об этом, что начиная с 1980 года по 90-й, Шри Вишнупаду, моему духовному учителю не удавалось приехать в страну, потому что именно в силу существования того режима он 3 раза приезжал до 80-го года, и потом ему просто запрещали уже приезжать сюда, поскольку начались гонения, преследования, то это было естественно. Ну, единственный источник информации от него для нас и связь с ним осуществлялась только по почте. Мы получали письма, и хотя это было очень редко, так что я могу сказать, что, в общем-то, это не является как бы основной формой общения, которая у нас была. На самом деле, форма общения была более тонкая, то есть через сердце, через медитацию на него. Даже вы представьте себе ситуацию, когда нет практически никаких книг, нет храмов, нет никаких служб. И единственное, что ты можешь делать, это ты можешь повторять мантру и готовить прасад, принимать прасад, беседовать с преданными. Это единственное, что можно было делать вначале. Вот. И в это время как раз милость Кришны и духовного учителя, поскольку мы находились в очень беспомощном положении, если сейчас представить себе преданных, которые лишены общения, лишены возможности читать книги или слушать лекции, или еще что-нибудь, это очень трудно было бы выдержать такое. Но тогда именно благодаря тому, что объективно мы находились в очень трудном положении, то это было причиной, что милость Кришны и духовного учителя проливалась и ощущалась внутренняя связь. У меня лично она ассоциировалась, духовного учителя я больше всего знал по его музыкальным записям. Сейчас я знаю, что вы на Кришналоке прокручиваете эти записи часто. У него около 20 на сегодняшний день кассет существует, дисков, которые он выпустил. Это совершенно удивительные записи. Я могу однозначно сказать, что они способствовали моему духовному росту в значительной степени, потому что практически это был мой единственный контакт. То есть это единственный способ был слушать лекции, голос духовного учителя, потому что не было ни лекций, понимаете, ничего, никаких записей. Вот. И сейчас преданные тоже распространяют эти кассеты. Они обладают удивительной силой. Как раз это хороший повод мне о них сказать, потому что я действительно их очень люблю, и я знаю, как они воздействуют сильно на сознание человека, насколько они очищают. Это, поскольку это голос чистого преданного, то проникая в сердце, они просто устраняют всю грязь и все нечистоты, которые существуют в сердце человека. Я просто ощущал, у меня возникало желание, слушая эту музыку, у меня возникало желание выскочить на улицу и проповедовать сознание Кришны.
Как вы выбрали духовного учителя? Каким образом это произошло?
Хотя с внешней точки зрения, видите, вроде как и выбирать не приходилось, потому что он был единственным духовным учителем тогда в нашей стране, который принимал учеников в нашей стране. Но я, тем не менее, наверное, не стал бы утверждать, что это произошло автоматически, просто в силу сложившихся обстоятельств. Как-то я чувствовал связь с ним, я не знаю, у меня было ощущение, что именно это мой духовный учитель, не просто потому, что не было никакого другого. У меня было такое ощущение. Это потому, что связь между духовным учителем и учеником, она, в общем-то, продолжается не только в течение одной жизни. Я как-то ощущал, я все время ощущал эту связь в те годы. Но это благодаря, конечно же, ему, не потому что, я не думаю, что в силу каких-то моих достижений духовных, которых у меня, конечно же, и не было, и нет, а только благодаря тому, что, видя то беспомощное положение, в котором мы находились, он просто проявлял себя в большей степени.
Вы работаете сейчас?
Сейчас я руковожу департаментом BVT по нашей стране, то есть отделом издательства Бхактивиданта Book Trust, и моя функция заключается в том, что я организую процесс издания литературы, книг Шрилы Прабхупады, другой литературы издательства Бхактивиданта Book Trust на разных языках нашей страны. То есть моя книга, которую мы издали, это «Шримад Бхагаватам», песня 4-я, часть 2-я. Но скоро выйдет 3-я часть, это я могу обещать, потому что работа над ней практически закончена уже. Я думаю, что через несколько месяцев мы ее получим. Следующей книгой у нас будет 2-е издание Бхагавад-гиты, уже в новой редакции. Это будет хорошее издание. Первое издание было сделано еще в те годы, когда в годы преследования, поэтому рассчитывать на очень высокое качество перевода и издания тогда не приходилось. Поэтому сейчас возникла такая необходимость издать ее заново. Ну и остальные книги. Что касается читания Чаритамриты, то, к сожалению, я вам не могу обещать, когда именно она выйдет, потому что у нас есть определенные сложности. Нам трудно найти достаточно квалифицированных и продуктивных переводчиков и редакторов с английского языка на русский. Вот если есть среди наших слушателей еще желающие, которые хотят принять участие в этом процессе, то можно позвонить в наше издательство по телефону 945-48-12 и заявить о себе. Мы можем встретиться и обсудить этот вопрос.
Что бы вы пожелали людям, которые вас услышат?
Ну, что я могу сказать? Нужно желать всем остальным того, чего желаешь и себе. Конечно же, самое главное – это попытаться как-то осознать свою тождественность, иначе говоря, осознать свою связь с Кришной, и попытаться развить любовь к Кришне. Это единственное, что я могу пожелать, потому что это есть основа всего. Это наша естественная природа, наше изначальное состояние. Так что я желаю всем слушателям Кришналоки именно этого. Спасибо.
Харе Кришна.
Харе Кришна.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Лицом к лицу». И в этой рубрике мы продолжаем знакомить вас, друзья, с представителями Международного общества сознания Кришны. И сегодня у нас в гостях личность удивительно интересная и мистическая. Человек, который многое сделал для развития сознания Кришны в нашей стране. И, я уверена, еще многое сделает в будущем. Страна должна знать своих героев. Итак, наш сегодняшний собеседник – Брахмананда Пуридас. Кстати, имя Брахмананда Пуридас означает «одну из ветвей ведического древа».
Когда вы впервые познакомились с этим движением? Вот как вы узнали? Как это было? Чем вообще вы занимались до того момента, как вы узнали?
Вообще-то, до сознания Кришны я ввел образ любопытного человека. И мне в этом материальном мире все было интересно. Все-таки я думал, что есть какая-то таинственная загадка, о которой мы абсолютно ничего не знаем. И просто нам надо поиски. И поиски помогут нам найти. И, в принципе, я думал, что способом разнообразных материальных средств можно как-то открыть этот таинственный мир и достичь какого-то возвышенного, более, скажем, такого изощренного вкуса, который доставляет удовольствие. И, в принципе, эти поиски, они в основном мне как раз и являлись основной причиной, что привели к сознанию Кришны. Я работал в одной археологической компании, и мы занимались раскопками, и мы искали самый первый университет. Ну, то есть это является вторым университетом во всем мире, который основался 700 лет назад в нашем веке. И должно было состояться празднование 700-летию этого университета. Я работал в этом компании и занимались археологическими раскопками. И однажды... Я тогда занимался хатха-йогой и, в принципе, абсолютно никакого понятия не имел о сознании Кришны. Я просто занимался хатха-йогой для того, чтобы поддерживать свое физическое состояние, хорошем состоянии. И однажды у меня не было сигареты, я попросил один из своих коллег сигарет. Он мне сказал, что у него сигареты лежат в машине. Я пошел, чтобы забрать, машина стояла достаточно далеко, метров 200, чтобы забрать у него в машине сигарету, и я там обнаружил книгу «Шри Шопанишад». Так называемый было тогда название «Индийская мудрость». И я на обратном стороне этой книги, лицевой стороне была Господь Кешава, я абсолютно никакого понятия не имел. Я подумал, что просто эта женщина, и на ее голове тысячи змей. Я абсолютно никакой понятия не имел, что это Верховная Личность Бога. Но на обратной стороне было изображение Шрила Прабхупады. Я когда перевернул на обратную сторону, смотрел на этот личность и думал, все-таки это такой возвышенный личность, и попасть к нему бы ученики и учиться у него йогу. Он настоящий йог. Я стал на колени и думал, как бы мне найти таких личностей. Значит, есть все такие личности на свете. Я попросил у своего коллеги, я спросил, во-первых, откуда он купил. Он сказал, что с рук тайком продавали в Ереване, и он купил эту книгу. Я попросил ему на неделю, чтобы он дал мне читать. И эта книга была мое первое знакомство с сознанием Кришны. Конкретно, и когда я читал эту книгу,